Продолжаем обсуждать актуальные новости на радио «Спутник». Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» Наталья Макеева к нам присоединяется. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Владимировна, хочется обсудить с вами то, что происходит в Молдавии. Там участники митинга выдвинули экономические требования властям. В итоговой резолюции, недовольные действиями правительства, граждане потребовали оплатить счета за отопление и электроэнергию за 3 зимних месяца. Как оцениваете вот итог тех довольно-таки масштабных протестов, которые в центре Кишинева проходили?
Ну, я считаю, что организаторы этих протестов мыслят в категориях где-то начала нулевых, когда такие протесты действительно работали. Да, то есть действительно это могло иметь какой-то эффект, и это было действующим инструментом. Сейчас ситуация развивается таким образом, что данный протест, естественно, не организован, как, например, Майдан в Киеве, там прозападными силами, наоборот. У власти в стране стоит Майя Санду, жесткий, просто прозападный персонаж, имеющий, грубо говоря, мощную крышу на Западе. И, скажем так, пытаться шантажировать эту власть с помощью вот каких-то протестов совершенно бесполезно. Да, то есть на самом деле эти протесты, к сожалению, обречены на провал. Никакого результата они иметь не будут. И ситуация в стране будет все более и более ухудшаться. И на самом деле экономические проблемы сегодняшние, которые, безусловно, являются очень серьезными. И учитывая, что Санду является ставленником фонда Сороса, это все было ожидаемо, да, то есть проблемы с экономикой при соросятах, они всегда ожидаемы. Но по сравнению с тем, что ждет страну в ближайшем будущем, это все детский лепет. Потому что страну ждет размораживание конфликта в Приднестровье. Санду делает все для того, чтобы новый конфликт, возможно, более кровопролитный, чем предыдущий, да, в силу ряда причин военного характера, то есть чтобы он стал реальностью. Ведь мы помним, на самом-то деле, еще относительно недавно и при Воронине, и при Додоне, вот вроде бы этот сепаратистский регион наладил вполне себе нормальные связи с Молдавией. И, в общем-то, как бы вот этот вот симбиоз, он сохранялся довольно долго и был достаточно гармоничным. Жители Приднестровья ездили домой, летали через Кишинев. Сейчас война, к сожалению, станет реальностью. И наивно пытаться как-то на что-то повлиять вот такими протестами, к сожалению, здесь улица сделать не может ничего. Потому что Майдан может удастся только если за ним стоит Запад. А вот эти вот все демонстрации, это мне напоминает, вы знаете, накануне 24 февраля прошлого года по Украине бегали стоп-тарифный геноцид. А в это время происходили, собственно говоря, обстрелы Донбасса со стороны ВСУ, нарушения, вызывающие Минские соглашения, ответом, собственно говоря, на которые и стало СВО. Сейчас вот мне напоминает, по большому счету, то же самое.
Знаете, Наталья Владимировна, по нынешним временам действительно, ну, особенно на фоне того, что происходит в Грузии, того, что происходит во Франции, требования протестующих в Молдавии выглядят, как сказать, небольшими, если можно так простым языком высказаться. Но с другой стороны, протестующие не высказывают политических требований. Понятно, что они там скандировали и Санду в отставку, и различные лозунги политические были, надписи политического характера были на плакатах, но в итоговой резолюции про это ничего нет. То есть есть экономические требования. Как вы думаете, даже вот это не убедит власти? Ну, население не требует свержения действующих чиновников, действующего президента. Всего лишь оплатить счета. И это не переломит ситуацию.
Ну, я думаю, что это не переломит ситуацию, а экономические требования звучат по одной причине. Дело в том, что в Молдавии, на самом-то деле, вообще беспрецедентная политическая цензура. И там даже затрагивают какие-то политические вопросы, но, в общем-то, опасно. Да? То есть там людей задерживают за гораздо меньшие вещи. И, в общем-то, вот именно экономические требования – это допустимый уличный максимум, который в этой стране может иметь место быть. А ведь на самом деле мне вот довелось общаться с людьми, которые выходили на улицу, ну, естественно, виртуально общаться, год назад выходили на улицы украинских городов. Угу. Естественно, что на самом деле требования у этих людей были политические. Но каждый из них прекрасно понимал, что экономические требования – это предельно допустимый максимум. Потому что стоит сказать что-то, связанное с политическими вопросами, там, не знаю, нет сближения с НАТО, например, и все, там человек просто может исчезнуть. Ну, в Молдавии, по большому счету, происходит то же самое.
То есть, условно, за экономическими требованиями де-факто все-таки есть политические. Не надо заблуждаться.
Естественно, естественно. На самом-то деле режим Санду не устраивает никого. А подавляющее большинство, абсолютное большинство жителей Молдавии прекрасно понимают, что сближение с Западом не в интересах жителей этой страны. Ведь, по сути, Молдавия с ее сложным этническим составом – это практически традиционное общество. То есть там семейные ценности, общинные ценности, люди очень верующие, все у них нормально. Они прекрасно видят, что идет на них с Запада. То есть вся эта гендерная политика, расчеловечивание, уже не говоря о том, что, скажем так, экономически, но тоже их не ждет ничего хорошего.
Вы знаете, Наталья Владимировна, я всегда в такой ситуации задаюсь вопросом, но ведь стражи порядка, они, в общем, тоже среди местных живут, существуют и работают. Кто туда идет работать в полицию? Тот, кто живет по соседству вот с этими протестующими. Разве они не понимают? Они же, собственно говоря, сегодня не пустили там народ к президентскому дворцу, или как это правильно называется, в Молдавии. Вот.
Ну, дело в том, что если полиция встанет на сторону протестующих, тогда ситуация действительно может быть переломлена. Но в сложившейся ситуации это крайне маловероятно. То есть протест не достиг и вряд ли достигнет такого накала. Просто потому, что это, по сути, стихийный протест, он носит где-то как-то случайный характер, за ним не стоят действительно крупные силы. И, ну, я повторюсь, что когда полиция и армия переходят на сторону протестующих, это очень специфическая ситуация, но здесь этого не произойдет.
Не произойдет. Если сравнить с тем, что происходило вот несколько дней назад в Грузии, ну, наверное, и до сих пор, можно сказать, происходит, как думаете, вот нету... Помним же мы с вами, когда вот эти, как называется, арабская весна была, когда одна за другой, да, вот проходили эти цветные революции в странах Ближнего Востока, Северной Африки. И почему-то, когда вот здесь началось, в Грузии, в Молдавии, некоторые высказывали мнение, что, в общем, молдаване могут подхватить вот эту грузинский настрой, их может вдохновить позиция вот такая вот более горячая, может быть, более резкая. Но вот этого не произошло. Как думаете, не связаны совсем события? Нету каких-то общих перекликающихся мотивов?
Нет, совершенно никаких нет. Дело в том, что за протестами в Грузии, естественно, стоят западные силы, стоит американское посольство. Ведь мы видим, что вот эти вот протесты, они стали реакцией на маленькую микроскопическую попытку укрепления Грузии суверенитета, то есть закон об иностранных агентах. Такие аналоги этого закона есть во многих странах, включая США. Но даже такая попытка Грузии укрепить суверенитет и уменьшить западное влияние тут же вызвала такую реакцию. При этом, на самом деле, грузинские власти допустили очень серьезную ошибку, то есть они, замахнувшись, сдали назад. И улица почувствовала, естественно, улица, за которой стоят прозападные силы, стоит посольство США, улица почувствовала, что да, этой властью можно манипулировать, что ее можно прогибать. И, ну, мне кажется, что сейчас, скажем так, западные партнеры взяли курс на смещение действующей власти в Грузии, потому что та, что есть, их не совсем устраивает. Та власть, которая пытается хотя бы немножко укреплять суверенитет, но это не то, что нужно там дяде Сэму.
Любопытно. Кстати, еще, Наталья Владимировна, вот тут последние несколько дней все разные издания, в том числе в Молдове, СМИ, пресса обвиняют в том, что Россия якобы эти все митинги и спонсирует, и готовит, и поддерживает. Как считаете, действительно есть какая-то связь или нет?
Ну, вы знаете, я не обладаю никаким инсайтом. Я могу предположить, что такая связь есть, но если кто-то из России организует такие митинги, это крайне наивный человек, если он думает, что они могут на что-то повлиять. Дело в том, что что касается России, то, к сожалению, сейчас России можно не раскачивать какие-то вот такие экономические там требования, а готовиться к войне. То есть перебрасывать дополнительный контингент в Приднестровье, пробивать сухопутный коридор к Приднестровью, брать Одессу, потому что, ну, это как бы, это вот, скажем так, это реальные вещи, которые будут иметь эффект. Потому что война в Приднестровье новая неизбежна, Россия в нее неизбежно будет втянута. Сейчас Санту делает все, чтобы открыть нам второй фронт, и просто нужно к этому быть готовым. А вот эти все бюджетники с плакатами, там, оплатите нам хоть что-нибудь, ну, это просто детский лепет. Поэтому, честно говоря, ну, я думаю, что таких наивных и не очень умных людей все-таки у нас вот в каких-то структурах, которые бы могли таким заниматься, нет. Поэтому я думаю, что все-таки это какая-то местная самодеятельность. Не хочется так плохо думать о, ну, там, об администрации президента нашей и других аналогичных структурах.
Да, любопытную точку зрения на это высказываете. Но мне кажется, это просто модно сейчас во всем Россию обвинять, и здесь не исключение этой ситуации. Да, Владимир, ну вот смотрите, любопытные вещи говорите о том, что сухопутный коридор, мы, кстати, с вами об этом в эфире «Радио Спутник» не раз говорили, и вот сейчас ситуация складывается так, что зерновую сделку нужно будет продлять, либо не продлять 18 марта, и опять-таки Мария Захарова только что сказала, что Россия не участвует вроде как в этих переговорах. А, собственно говоря, что подразумевалось в том числе под зерновой сделкой? В том, что спокойно из портов Одессы, Николаева, да, там и еще нескольких вывозится зерно, и Россия, в общем, гарантирует безопасность. Сейчас, если сделка действительно не обсуждается с Россией, то безопасность не гарантируется в дальнейшем. Ну, собственно говоря, вот тут, что называется, делайте выводы сами. Нет, может такой расклад сыграть?
Ну, смотрите, во-первых, нам, конечно, нельзя продлевать зерновую сделку. И дело тут, на самом деле, по большому счету, не в зерне. Потому что, ну, понятно, что зерно нужно, да, там есть определенные там потребители на Западе, еще где-то. Но самое главное, что эти порты используются для военных поставок, для переброски техники, вооружений и наемников. И в ситуации зерновой сделки безопасность обеспечивается в том числе в входящему трафику, а не только исходящему, то есть не только зерну, которое там куда-то идет, вот. Но и вот этому вот всему великолепию. А это гораздо более серьезно, чем, собственно говоря, само зерно. Поэтому зерновую сделку продлевать нельзя. России нужно сейчас готовиться к неизбежному открытию второго фронта в Приднестровье, то есть как минимум в Приднестровье. Я не исключаю открытие второго фронта там в Абхазии и Южной Осетии. Но в Приднестровье мы просто видим эти все приготовления. Да, перебрасывать, еще раз повторюсь, туда дополнительный миротворческий контингент и пробивать сухопутный коридор. Брать Одессу, брать Николаев, брать под контроль порты. Ну, как вариант, просто нанести по этим портам удар, просто чтобы там их нельзя было использовать по назначению.
Наталья Владимировна, вот кто-то из радиослушателей пишет: поддерживаю эксперта, все правильно сказала. Вот такую реакцию вызываете у наших радиослушателей. Спасибо вам большое. Наталья Макеева, заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» в эфире «Радио Спутник».